Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас с вами 816-я встреча. Мы с вами сегодня, пожалуй, в самой мрачной главе книги пророка Исаии. Это 63 глава. Я понимаю, что кому-то из вас нелегко будет это слушать. Вы знаете, друзья, мне тоже нелегко об этом говорить. Я бы предпочел пропустить эту главу, но не могу. Потому что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Первые 6 стихов 63 главы говорят о гневе Иисуса Христа, который придет, чтобы судить. Ну а в стихах 7 по 19 все-таки будет полегче, потому что Спаситель являет свою милость тем, кто принадлежит Ему. Да, и вам тоже сегодня будет нелегко, я, по крайней мере, так предполагаю, по крайней мере, в первой части этой главы. Но здесь есть еще одно важное напоминание. Дело в том, что суд предшествует установлению царства, так же, как тьма всегда идет перед наступлением рассвета. В этой главе речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. Я начну читать 63 главу, первый стих. «Кто это идет от Эдома в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». В первом пришествии он далеко не воспринимался как величественный и сильный. Напротив, первое пришествие Иисуса Христа было в смирении. И вот тут он задает вопрос о том, кто идет от Эдома. Свидетели этого события поражены его величием и его красотой. Он идет от Эдома, с востока. И мы знаем также, что ноги Иисуса Христа коснутся Масличной горы, когда Он придет в этот мир. Он придет с востока. Более того, Эдом обозначает всех потомков человечества. И это суд над всеми детьми Адама. Это особое время. Читаем второй стих. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» Это вопрос, который задается Спасителю. Чтобы понять вопрос, нужно помнить о том, что люди в то время давили виноград босыми ногами. И сок капал вниз, но также сок капал и вверх. Он брызгал на одежду тех, кто давил виноград. Их одежда была обогрена соком, как кровью. И вот ответ Спасителя мы с вами находим в третьем стихе. «Я топтал точила один. Из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Я хочу обратить ваше внимание в этом стихе на две вещи. Во-первых, «я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей». Кого их? Людей, очевидно. Других людей. И второе. Кровь их брызгала на ризы мои. Это не его кровь. Это чужая кровь. Это кровь людей. Ранние отцы церкви считали, что в 63 главе говорится о первом пришествии Христа. Тогда точило – это символ крестной смерти. То есть это его страдание, это его смерть. До сих пор такое толкование – является наиболее распространенным. Однако я не могу с этим согласиться, потому что кровь здесь – это ведь не его кровь, это кровь других. И потому что в первом своем пришествии он был в смирении, во втором пришествии – во гневе. Так что это все-таки описание не крестных страданий и смерти, это его второе пришествие. Господь ясно и недвусмысленно на это указывает. Я стою на такой позиции, хотя отлично понимаю, что большинство комментаторов ее не разделяют. В первом пришествии Господь Иисус Христос пришел в смирении, во втором грядет во гневе. В первом пришествии Он пролил свою собственную кровь, во втором – кровь тех, кто оказался под Его судом. Да, это действительно страшная картина суда. За что этот суд? Почему он грядет? Об этом мы читаем в 4 стихе. «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». И дальше 5 стих. «Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня». Это не крестная смерть, это не страдание, хотя, да, действительно, тоже есть параллель. На кресте Иисус страдал в одиночестве, и Он также совершит суд в одиночестве. Рядом с Ним никого в этот момент не будет. Читаем 6 стих. «И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Обратите, пожалуйста, внимание, опять это их кровь, это кровь, которая изливается на землю, это чаши Божьего гнева. Те, кто знают Откровение Иоанна Богослова, уже увидели параллель. По сути, таким образом придет конец этой маленькой земле. Так что не стоит нам слишком уж приклеиваться, прикрепляться, привыкать к ней. И земле, и жизни на ней грядет конец. Кто-то скажет: «Это страшно, мне это не нравится». Я отчасти вас понимаю. Есть у каждого из нас некий инстинкт самосохранения. Мы не хотим слушать и читать того, что нам не нравится, или то, что нам страшно. Однако такой человек рискует стать подобным страусу, который прячет голову в песок. Он хочет прочитать что-то более удобное, более приятное, ну, какие-нибудь ободряющие фрагменты. Как мне несколько раз говорили: «Ты приди к нам с проповедью, но чтобы только проповедь была ободряющая. Например, Евангелие от Иоанна, 14 глава». И это здорово. И мы с вами в нашем цикле также беседовали по Евангелию от Иоанна, 14 глава. Ну, а нам с вами важно читать и более тяжелые фрагменты. «Христос грядет как судья». А как он еще мог бы прийти, чтобы установить свое царство? Кто-то скажет: «Ну почему бы ему еще не дать миру шанс?» Ну хорошо, допустим, что он пришел бы еще раз, как плотник из Галилеи. Допустим, что он ходил бы по земле, стучал в двери и говорил: «Впустите меня в свое сердце». Или призывал: «Следуй за мной». Или говорил: «Отдай мне бразды правления в своей жизни». Допустим, такое произошло бы сегодня. Как его бы встретили? Думаете, мир готов был бы к его пришествию? Полагаю, что нет. Думаете, политики, экономисты, бизнесмены, банкиры отдали бы ему свою власть? Полагаю, нет. Кстати, даже многие церкви сегодня не отдадут все Иисусу Христу. Им так удобнее жить. У них уже есть свои программы, свои мероприятия, свои традиции, свои установления. Смотрите, Иисус уже пришел 2000 лет назад. Его не приняли. А с чего вы решили, что сейчас его примут, если он также придет в смирении? Есть еще один аргумент, еще одно возражение, которое приходится слышать. Иногда говорят: «Ну, это же Ветхий Завет. Там Бог гнева, а вот в Новом Завете Бог милости и Бог любви». Ну, конечно, это не так. Читая Ветхий Завет, мы неоднократно с вами уже говорили о Божьей милости. Кстати, будем говорить и сегодня. С другой стороны, читая Новый Завет, мы видим также и Бога справедливого, и Бога судящего, и Бога гневающегося. Как вы думаете, почему так редко говорят о книге «Откровение Иоанна Богослова»? Почему многие считают эту книгу сложной для понимания? Полагаю, что люди игнорируют эту книгу именно потому, что она наполнена описаниями суда. И описания эти порой даже суровее, чем у пророка Исаии. Исаия использует образный язык, чтобы описать страшные события. Пролитие крови он описывает как отжим винограда. А вот в Откровении Иоанна Богослова все гораздо жестче. Давайте откроем, например, 16 главу Откровения Иоанна Богослова и прочитаем первые 5 стихов. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам, «Идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца. Все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил». Как вам описание, друзья мои? Жестко? Думаю, что весьма. Тут, правда, снова могут сказать: «Как же это Бог называется праведным, если он так жестоко наказывает?» Нет, все наоборот. Праведность Божия стоит на первом месте. Мы не судим о Божьей праведности по его действиям. Это не то, что Бог праведен в зависимости от того, как он наказывает. Это ровно наоборот. Бог праведен, и именно поэтому он имеет право наказывать ровно так, как считает нужным. Я продолжу читать все-таки Откровение, 16 главу, 6 стих. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды твои». Вот как раз именно эта позиция здесь и выражается. Это не то, что мы решаем и выносим вердикт о моральном состоянии Бога в зависимости от его действий. Нет. Это Бог изначально праведен. И, соответственно, по этой причине его суды праведны. Совершенно не важно, нравится нам это или нет. Мы порою считаем себя такими значимыми, такими раздутыми. Однако поставьте себя рядом с этой вселенной, с огромной безграничной вселенной, сотворенной Богом. Поставьте себя рядом с ней, и вы увидите, что вы ровным счетом сами по себе ничего не значите. Мы обретаем значимость лишь во Христе. Так что, когда Бог называет себя праведным, а мы с этим не согласны, это, извините за такое выражение, наши проблемы, а не его. Я все-таки еще почитаю Откровение Иоанна Богослова, 16 глава, 8 стих. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Можно подумать, что в результате этих событий люди обратятся к Богу. Нет, как мы с вами видели в 9 стихе, этого не произошло. Я думаю, что вы обратили внимание на сходство повествования, записанного в Откровении Иоанна Богослова, и казни египетских, о которых мы читали в книге «Исход». Люди не готовы каяться ровно так же, как фараон не готов был каяться среди казней. Читаем дальше, 10 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Это опять та же история. Люди проходят через испытания, но они не каются. Вот таково оно откровение Иоанна Богослова. Так что не думайте, пожалуйста, что Новый Завет – это только слова утешения. В Новом Завете есть и Божья праведность, и Божий суд. Потому что, как я уже отмечал, есть любовь в законе, но есть также и закон любви. Любовь не может быть беззаконной. Да, в этой картине нет утешения. Бог и не хотел, чтобы в ней было для нас какое-либо утешение. Он грядет на землю, и он несет суд.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А мы с вами возвращаемся к книге пророка Исаии, 63 глава. Я думаю, вы увидели, что описание у Исаии на самом деле достаточно мягко. И вот уже с 7 стиха картина меняется. Раньше мы читали о суде. С 7 стиха о милости. Это вот в ответ людям, которые полагают, что в Ветхом Завете Бог суда, а в Новом Бог милости. Нет, вот вам 7 стих. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих». Да, мы с вами читаем о Божьей милости. Меняется не только содержание, но и сам тон этого повествования. Мы как будто выходим из тьмы на солнечный свет. Наш Бог славен в своей святости, велик в своих делах. Эта святость проявляется и в Его судах, и в Его милости. Мы с вами видим Его святость на практике. Бог – это Бог милости. И если бы не Его милость, если бы не это качество Его характера, то нас с вами давно бы здесь уже не было. От нас, в принципе, бы ничего не осталось. А, возможно, мы бы даже и не появились. Читаем теперь 8 стих. Он сказал: «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут». И он был для них спасителем. Да, Израиль – это его народ. И речь здесь идет именно о его народе. Потому что к этому моменту церковь уже восхищена на небеса. Она уже находится в его присутствии. Но относится это и к нам тоже. Потому что у Бога есть серьезные ожидания не только по отношению к израильскому народу, но и к нам. Кстати, ведь Он и от нас ожидает, что мы не будем лгать, что мы будем жить в честности. И вот эти фрагменты, такие фрагменты, как этот, должны мотивировать нас к христианской жизни. А теперь великий стих, стих 9. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их по любви Своей и благосердию Своему». Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Тут уже совершенно очевидно, что речь идет именно об израильском народе. Это то, как Бог вел израильский народ по пустыне. Это то, как Бог привел израильский народ в землю обетованную. Как Бог помогал израильскому народу в земле. Помните, как в пустыне ангел Господень шел перед израильтянами? Я считаю, что это присутствие Божие в лагере израильтян в пустыне, это и было одно из служений Господа нашего Иисуса Христа до Его воплощения. Кстати, начало 9 стиха можно переводить и по-другому. «Во всех скорбях их Он не подвергался скорби». То есть, когда они проходили через пустыню и испытывали скорби, эти скорби не затрагивали Господа. Внешние обстоятельства не имели над ним силы, не имели над ним власти. Он был как отец или мать. Он просто ждал их. Он заботился о них. Он был терпеливым по отношению к ним. Я удивляюсь терпению нашего Господа. Кстати, не только по отношению к израильтянам, а по отношению к другим людям также, в том числе и по отношению к самому себе, то есть ко мне. Я задумываюсь об аналогиях, которые здесь можно было бы привести. И сразу в голову приходит одна аналогия. Я удивляюсь терпению матерей. Вот мама гуляет с ребенком. И она зовет ребенка. Он куда-то отошел от нее. Она зовет ребенка. Он еще упал к тому же. Но она понимает, что он не ударился. Ему нужно просто встать и пойти к маме. И она говорит, иди ко мне. И он встает, медленно зачастую встает. Если малыш медленными, неуверенными шагами идет к маме, а иногда и не идет к маме, потому что он увидел что-то такое, что его отвлекло, и он пошел в другую сторону. Но мама все равно зовет и ждет его. Я думаю, вот это материнское терпение, это такой отзвук или такая искорка терпения, которое имеет Бог по отношению к нам. Ну, а мы с вами идем дальше и читаем 10 стих. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Обратите внимание вот на это изменение отношения Бога с народом. Он обращается в их неприятеля, Он воюет против них. Не другие народы, не Вавилон, не еще раньше Ассирия, а сам Бог воюет против них. Да, через другие народы тоже. Обратите, пожалуйста, также внимание на то, что кажется очень новозаветным. Начало стиха. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Нужно сказать, что в Ветхом Завете нет конкретного объяснения того, как действует Святой Дух на уровне каждого индивидуального человека, на уровне каждой личности. Однако здесь мы все же очень близко подходим к объяснению. Это, пожалуй, ближайший подход из всех, которые можно себе представить. Я прочитаю еще 11 и 12 стихи. «Тогда народ его вспомнил древние дни, Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку величественную мышцу своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя?» В Ветхом Завете Бог также осмысляется как Отец. И, кстати, дальше мы видим продолжение этого исторического повествования. Но он воспринимается как отец всего народа, действующий через конкретных людей, в данном случае через Моисея. Бог как отец всего Израиля, действующий через человека, которого он поставил. Мы еще к этому с вами вернемся буквально через пару стихов. Скажу сразу. В Ветхом Завете нет указания на индивидуальное отцовство. Израильтянин мог сказать о том, что Бог наш отец, имея в виду весь израильский народ. Он не мог сказать, однако, что Бог мой отец лично. Но мы с вами пойдем дальше. Дело в том, что эту мысль мы сейчас еще увидим. 15 и следующие стихи – это молитва народа израильского или остатка израильского народа, обращенная к Богу. Это начало молитвы, конец этой молитвы будет в следующей главе, и мы с вами будем завершать ее чтение уже в следующей программе. Но давайте сегодня начнем. 15 стих. «Призри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей. Где ревность твоя и могущество твое? Благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль, то есть Иаков, не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя твое, Искупитель наш». Вот это и есть ветхозаветный взгляд. Бог, Отец и Искупитель не лично для каждого искупленного, а для всего Израиля, совместно. В Новом же Завете искупление становится ориентированным на личность, а не только на некую национальную группу, не только на некоторую общину. Авраам был отцом народа, а не каждого конкретного израильтянина. Вот так же и Бог был отцом нации, а не каждого конкретного человека. В Новом же Завете ситуация меняется. Бог через искупление во Христе становится отцом для меня, для вас, для каждого из нас. Это его личное действие в сердце каждого из нас. Но нельзя здесь останавливаться. Потому что, действуя в нас лично, он приводит нас в некую общность, которую он создал. Начиная действовать в нас лично, он приводит нас в свою церковь. Читаем 17 стих. «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни Твоей. Враги наши попрали святилище Твое». Это продолжение молитвы. Эта молитва включает в себя просьбу, но не только просьбу. И это важно. Знаете, как было в песне? Мы у Бога о многом просим. Вот мы обращаемся к Нему в молитве, и это только просьба. Да, просьба есть и здесь. Но я хочу обратить внимание на следующий 19 стих. «Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое». Это очень сурово. То есть они обращаются к Богу, и они говорят: «Да, у нас проблема. Мы люди, которые должны были стать Твоим народом. Но мы живем сегодня так, как будто этого не было. Своей жизнью, своей практикой мы отрицаем все то, что совершил Ты». Вот таким же, друзья, должно быть и отношение христиан сегодня. Полное подчинение Богу. Если Бог сказал, то так оно и есть. В современном обществе очень ценится личное мнение. Послушайте, мое и ваше личное мнение перед Словом Божьим – это ничто. Он преобразует нас, Он ведет нас, когда мы подчиняемся Ему. Помните также, Он Бог суда. Он идет, чтобы и дать свою милость, но и также отжать этот виноград. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.